письмами прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Спасибо, Анна. Сегодня с новостями нас ознакомит Анна Колчина. Что касается погоды, то в центральной части России сегодня ожидаются дожди. Вообще по стране тут есть много и, естественно, солнечных регионов и теплых. Вот на юге так там одно удовольствие. За 20 под 30 градусов тепла. А кое-где в Волгограде, например, и Астрахани даже и за 30, вот плюс 31. Сегодня обещается солнечно, тепло, в общем, все хорошо. А вот в центральной части России много таких дождевых регионов, и вот один из них, в частности, это Москва, где до конца недели планируются дожди синоптиками. Ну вот, температура сегодня воздуха плюс 11-13, влажность 83%, атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. А вот в Санкт-Петербурге, напротив, осадков никаких не ожидается. Солнечно, безоблачно, по прогнозам синоптиков, а температура та же самая, что и в Москве, плюс 11-13. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 35%, ветер северо-восточный 5-9 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди у нас два часа, каждый из них полон разнообразных тем. Ну, что касается часа ближайшего, то здесь, естественно, одной из наших тем является визит Дмитрия Медведева в Китай. Ну, есть и темы далекие от политики, съемки нового кинофильма в Екатеринбурге, легенды старого парка в Копенгагене. Ну и так далее, и так далее. Тем очень много. Главное же, вернее, та, которую мы сегодня решили с вами обсудить, она подсказана тем, что по всей стране проходят последние звонки, завершается очередной учебный год, и мы решили поинтересоваться у вас, какие традиции школьных последних звонков вы знаете. Как всегда, с помощью пейджера будем получать ваши ответы. 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495. Ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Ну, а мы начинаем с разговора на другие темы. Президент России Дмитрий Медведев начал свой визит в Китай. Это первый его официальный визит в качестве главы государства в дальнее зарубежье. О том, как развиваются сейчас отношения Москвы и Пекина, нашему корреспонденту Даниле Гальперовичу рассказал в интервью руководитель Центра изучения Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Андрей Островский.
В области политической, в области политического сотрудничества, военного сотрудничества, регулярные встречи на высшем уровне, в том числе вот нынешний визит президента Российской Федерации Медведева является как раз свидетельством того, что в эти контакты регулярные, и только за этот год будет две или три встречи президента Российской Федерации и президента и председателя Китайской Народной Республики на высшем уровне. Несмотря на достигнутый рост сотрудничества 48 миллиардов долларов, по-прежнему доля российского сотрудничества в общем товарообороте Китая невелика и едва-едва где-то находится на уровне 2% общего объема товарооборота. Следует отметить, что объем товарооборота, он несколько так не сбалансирован. С одной стороны, Россия продает в Китай лесоэнергоносители, с китайской стороны поставляется в основном продукция машиностроения, машинотехническая продукция. И в этой связи вот как раз основная проблема, которая стоит, это вот резкое сокращение доли экспорта машинотехнической продукции из России в Китай. Если в 1998 году в общем объеме товарооборота эта доля составляла примерно 30%, то на сегодняшний день она где-то менее 1.5%.
Нет ощущения, что быть слишком близко может быть попросту опасно. И Россия, которая себя позиционировала как европейская страна, глядя больше в сторону Китая, больше подпадает под очевидные связи и зависимости.
Для создания сильной России, сильной экономики России, для этого прежде всего на сегодняшний день надо преодолеть разрывы, которые существуют по уровню экономического развития между центральным регионом, я имею в виду зонам от Москвы до Санкт-Петербург, и, к примеру, Дальним Востоком и Восточной Сибирью. А единственный путь для того, чтобы повысить, один из, по крайней мере, из немногих путей, это, во всяком случае, максимально завязать экономику России, Дальнего Востока России, хотя бы воспользоваться тем китайским рывком, который совершает страна сегодня в своем экономическом развитии, потому что намного дешевле возить сегодня товары из Китайской Народной Республики на территорию Дальнего Востока и Восточной Сибири, чем из Москвы.
Можно ли считать, что такой визит в Китай, который достаточно регулярен для российского лидера, будь то Путин или Медведев, это некий баланс тому, что через некоторое время Медведев едет на Большую Восьмерку, где Китая нет?
Да. Совершенно верно. Прежде всего, Медведев едет на Большую Восьмерку в Японию, затем планируется визит Медведева в Германию. Так что здесь как раз существует абсолютно баланс. То есть «Орел» смотрит в две стороны, в Европу и в Азию.
Данила Гальперович беседовал с Андреем Островским, руководителем Центра изучения Китая Института Дальнего Востока Российской Академии Наук. Ну, а ко мне в студии тем временем присоединился Дмитрий Морозов, который будет сегодня на протяжении нашей программы знакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной Российской Печати. Доброе утро, коллега.
Утро доброе, коллега.
Начнем, естественно, с такого калейдоскопа по первым полосам, так сказать.
Да, абсолютно правильно. И в этом калейдоскопе львиную долю занимают заголовки, связанные с дебютом Дмитрия Медведева на международной арене, а именно с визитом в Казахстан российского президента. И, как отмечают многие издания, это неспроста. У России в странах СНГ другого партнера, с которым были бы налажены такие отношения, просто нет. Но, правда, об объединении экономик, как бы этого не хотелось Казахстану говорить, впрочем, пока рано. Хотя двух казахских космонавтов президент страны Нурсултан Назарбаев все-таки посадил на российский космический корабль. «Союз нерушимый России и Казахстана», газета «Известия». Это же издание подводит промежуточные итоги Каннского 61-го международного кинофестиваля. Великий бунтарь, легендарный спортсмен и отчаянная мать — вот главные герои завершающегося нынешнего Каннского фестиваля. Товарищ Че охотится за пальмами. Здесь же, в этой же газете, провокацию «Бронзовый солдат» спланировали спецслужбы, специальное расследование издания по поводу преснопамятных событий в Таллине. И праздник на русско-еврейской улице. Вчера в крупнейшем зале Иерусалима, Дворце нации, завершили двухдневное заседание Генеральной Ассамблеи Всемирного конгресса русскоязычного еврейства. Тоже очень много публикаций, связанных с этим событием. В Каннах подходит к концу кинофестиваль, а в Москве проходит фестиваль «Черешневый лес». Многие, наверное, уже знают об этой акции. И в рамках этой акции в российской столице побывал известный режиссер Франко Дзефирелли. Мне понравился его ответ на вопрос: считаете ли вы себя большим художником? Дзефирелли отвечает: человек, который думает о себе, я большой художник, кретин. Так что нет, я так не думаю про себя. Мы все лишь пользуемся инструментами, которые дает нам провидение. А Бог решает, велик наш вклад в развитие человеческого духа или нет. Лето большого сушняка. Производство и импорт спиртного в России могут быть остановлены уже на следующей неделе. Это тема дня издания «Газета». Ну и начали мы с России и Казахстана, и этот дайджест завершим также интеграцией России и Казахстана в рамках СНГ. Речь идет о том, что сегодня состоится товарищеский футбольный матч «Россия-Казахстан». В рамках подготовки к этому матчу советский «Спорт-экспресс» взял интервью Гуса Хидинга, который на вопрос, что вы сказали футболистам, обсуждая матч в Лужниках, ответил: «Именно такой уровень нас ждет на чемпионате Европы. К сожалению, в России так не играют. Здесь соперники дают друг другу слишком много пространства».
Ну, думаю, в такой оценке Гус Хидинг не одинок. Мы, естественно, и о спорте, и о футболе в частности поговорим чуть позже. Ну, а пока в Москве 19:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой о помиловании политических заключенных. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов и грозит отказаться от депутатских мандатов. В Москве сегодня оппозиция планирует провести пикет в защиту свободы слова. Президент России Дмитрий Медведев начинает официальный визит в Китай. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. Ну а в 14.07 по московскому времени слушайте сегодня на волнах «Радио Свобода» программу «Российский час поверх барьеров». Это повтор, последний ваш шанс услышать ее. Темы вот лишь некоторые из них. Трилогия Мартина Макдонаха в Пермском театре «У моста». Фильм «Александр. Невская битва». Книга Лидии Алешиной «Миллион за улыбку». Ну и многие-многие другие темы. Итак, 14.07 по московскому времени. «Российский час поверх барьеров». Ну а мы, как и было обещано, как мы и делаем всегда в это время, переходим к разговору о спорте. Новостей, в общем, не так много, но вот из российских событий отметим первый финальный матч в мужском чемпионате страны по баскетболу. За золотые медали борются баскетболисты ЦСКА и подмосковных «Химок». И вот первый матч прошел на площадке ЦСКА, и армейцы добились уверенной победы 97-76. Второй матч сегодня, также хозяевами его будут армейцы, ну а серия продлится до 3 побед одной из команд. Перейдем к теннису. На турнире в Пёртшахе, это Австрия, определились полуфиналисты, там мужские состязания проходят. И вот в полуфинале встретятся Игорь Куницын и Николай Давыденко, два россиянина, так что представитель России будет в финале этого турнира, тут понятно. В четвертьфинале Куницын выиграл у австрийца Юргена Мельцера, а Николай Давыденко у итальянца Андреаса Сеппи. Ну а вторую пару полуфиналистов составили хорват Иван Любичич и Хуан Монако из Аргентины. А на женском турнире в Стамбуле вчера велась борьба только за выход в четвертьфинал. И вот две российские теннисистки играли. Елена Дементьева нанесла поражение американке Джилл Крейбос 6-1, 6-4. А вот Надежда Петрова проиграла Агуль Аманмурадовой из Узбекистана. 7-6, 1-6, 6-4. С таким счетом победила узбекская теннисистка. Ну, мы спортивную тему не закрываем. Естественно, финальный матч Лиги чемпионов футбольной, прошедший в среду, будет еще долго обсуждаться, и газеты о нем пишут. Ну и в интернете тоже много публикаций на этот счет. Одну из них для нашей традиционной рубрики «Политика онлайн» отобрал наш коллега Андрей Шароградский.
Московский финал футбольной Европейской лиги чемпионов стал поводом не только для чисто спортивных комментариев. Илья Мильштейн на сайте Грани.ру признается, что болел за Манчестер Юнайтед и против Челси, потому что Челси владеет Роман Абрамович. Человек-символ, как уверен Илья Мильштейн.
Ну да, символ. Человек, связующий эпохи. Горбачевскую с ее робкими кооперативными шалостями, когда юный Рома продавал игрушки из полимеров. Раннюю ельцинскую, когда уже можно было приделывать ноги целым эшелоном с топливом. Позднюю ельцинскую, когда большие деньги братались с властью. Раннюю путинскую, когда в моду вошла внешняя скромность и политическая дисциплинированность. Он прошел все эти этапы и миновал волчьи ямы с тем изяществом, какое доступно лишь ему одному. Роману Абрамовичу, влюбленному в футбол, изо всех сил болеющему за родной британский клуб на своей VIP-трибуне. И камера, крупным планом выхватывающая его счастливое или огорченное лицо, транслирует на весь мир. Вот подлинная радость и печаль олигарха. Вот он настоящий. Не подкопаешься. Я зато не люблю Романа Аркадьевича, что вижу в нем символ нашего капитализма, от первых до нынешних дней, именно нашего, отечественного, которому плевать и на свободу, и на достоинство человека, и вообще до фонаря все. Этот наш ранний, со смущенной улыбочкой и стальными глазами капитализм вырастал, конечно, в проклятые 90-е годы, но возмужал и обрел чувство внутренней правоты в счастливые нулевые». Когда большой бизнес вместе с обществом равнодушно лег под власть и поощрительно улыбнулся лицу, наклонившемуся над ними. «Валяй, можно!» Когда в поисках национальной идеи страна нашла деньги, и тем увенчались поиски. Когда там, где еще теплилась совесть, вырос Челси, большой такой, выше небоскреба «Газпрома».
Это был фрагмент комментария Ильи Мильштейна на сайте Грани.ру. Виктор Шендерович, чей комментарий по поводу финала Лиги чемпионов публикует сайт «Избранное», пишет совсем о другом. Он давний болельщик Манчестер Юнайтед, но, наблюдая за матчем, стал болеть за Челси. Тут дело не в романе Абрамовича. Что его переживания по сравнению с переживаниями Джона Терри, не забившего в решающий момент?
Глядя вчера на Манчестер и Челси, я испытывал некоторую гордость за род человеческий. Эти ребята, среди которых нет ни одного не миллионера, бились насмерть. За что? За нечто мифологическое, не поддающееся подсчету. На самом деле за честь, за идеалы, которые «поди пощупай». Сколько смеялись над Эдуардом Малафеевым, который употребил словосочетание «искренний футбол», а зря. Искренний бизнес – это оксюморон, а футбол и должен быть искренним, тогда он счастье. Есть какая-то высшая справедливость в том, что настоящим антигероем встречи стал не Терри и не Роналду, но Анелька. Талантливый игрок, но дичайший индивидуалист всю жизнь и в куче клубов, игравший всегда только за себя, за контракт, за капитализацию. И она теперь, я думаю, понизилась, а капитализация Дрогба, Терри и Лэмпарда, думаю, выросла, хотя они и проиграли. Вообще, с точки зрения драматургии, мы увидели нечто выдающееся. Один только выход на поле Райана Гиггса чего стоит. Вышел, побил рекорд Чарлтона по количеству матчей, проведенных за клуб. Должен был забить решающий гол и не забил, потому что Челси спас Терри. Тот самый, который потом поскользнулся в самую главную секунду своей футбольной жизни. В кино все это смотрелось бы как драматургический перебор. В футболе в самый раз. Почему я смотрю футбол и не смотрю программу «Вести»? Во втором случае я всегда знаю, чем дело кончится, из чего начнется. Знаю, чем продолжится, и почему, и почем. А в футболе почем отступает на второй план, исчезает, перестает иметь значение вообще. Там есть, остается пространство для всего, для подвига, для подлости, для мужества, для жизни там есть пространство.
Вчера это пространство было заполнено до отказа, подчеркивает Виктор Шендерович. Как было заполнено оно во время воскресного финала чемпионата мира по хоккею, в котором в не менее драматичной борьбе победила сборная России.
Странное ощущение, глядя, как эти ребятки пытались петь российский гимн. Должен сказать, что это были новые для меня ощущения. Я вдруг подумал, что для этих людей, по преимуществу 20-летних, за исключением там почти 40-летнего Федорова, для этих людей слова этого гимна и музыка этого гимна не несут того, что они несут, скажем, для меня и для вас, и для людей старших. За этим нет ни Сталина, ни Михалкова, ни пошлости, ни лагерей. Это совсем другое. Они это по-другому, не зная слова, ничего не понимая по большей части про историю. Но для них это уже другая нагрузка. И это очень было трогательно, странно наблюдать. Это хорошо, конечно. Овечкин, Семин и компания. Для них это не гимн ужаса и не гимн позора. Для них это не ГУЛАГ, для них это не Сталин и не ложь. Для них это их страна, про которую они ни черта не знают. Почти страна. Они искренне играли за эту страну, за Россию. Начальство будет пиариться, зарабатывать себе очки, светиться возле кубков. Иванов встречался, будучи преемником, с баскетболистами. Да, Путин с баскетболистками, Медведев с футболистами, встретиться с хоккеистами. Они все будут пиариться как могут. Но миллионы людей получили совершенно искренний заряд радости и счастья. Замечательные ребята, миллионеры, группа североамериканских миллионеров, которые умирали за флаг, умирали за Россию, за честь России.
Илья Мильштейн и Виктор Шендерович. Сайты Грани.ру и Избранное. Политика онлайн. Андрей Шароградский.
Вот с таким вот спортивным уклоном у нас сегодня политика онлайн, ну а теперь мы перейдем к экономике, о наиболее примечательных событиях в этой сфере человеческой жизни и деятельности расскажет нам Сергей Сининский.
Инфляция в России за неделю с 13 по 19 мая составила 0,3%, а с начала 2008 года 7,2%, сообщила Федеральная служба статистики. За весь 2007 год темпы роста потребительских цен в России составили 11,9%. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков увеличилась в первом квартале года примерно с 25 до 25,7%, сообщил Центральный банк. Общий объем уставного капитала всех российских банков к началу апреля превысил 773 миллиарда рублей. По текущему обменному курсу это почти 33 миллиарда долларов. Российская компания «Комплексные энергетические системы», контролируемая структурами предпринимателя Виктора Вексельберга, стала победителем аукциона по продаже блокирующего пакета акций 25% плюс 1 компании «Российские коммунальные системы», принадлежащего холдингу РАО ЕС России. По сообщениям, он будет куплен по начальной стоимости, составившей в пересчете 130 миллионов долларов. После завершения сделки доля комплексных энергетических систем в уставном капитале компании увеличится до 100%. Компания «Российские коммунальные системы» была образована в 2003 году как главный оператор частных проектов в жилищно-коммунальном хозяйстве страны. Тогда были открыты почти 30 ее региональных подразделений, из которых на сегодня сохранилось менее половины. Автомобильная компания «Ижавто», входящая в российскую промышленную группу «СОК», будет куплена французско-японским автомобильным альянсом «Рено-Ниссан». По словам генерального директора компании, стороны ведут сейчас переговоры об условиях этой сделки. В начале 2008 года о возможности покупки «Ижавто» заявляли представители «АвтоВАЗа», крупнейшего в России производителя автомобилей. В марте блокирующий пакет акций самого «АвтоВАЗа» был куплен компанией «Рено», 16% акции которой принадлежат правительству Франции. В свою очередь, Рено владеет 44% акций японской автомобильной компании Nissan. Компания «Трансмаш Холдинг», объединяющая крупнейшие российские предприятия железнодорожного машиностроения, подписала соглашение с канадской промышленной группой «Бомбардье» о совместной разработке нового семейства локомотивов. Участники проекта намерены создать в России инжиниринговый центр, в котором они получат по 50% участия.
С новостями экономики нас познакомил Сергей Сининский. Я лишь добавлю, что официальный курс рубля сегодня таков: 23 рубля 58 копеек за доллар США и 37 рублей 22 копейки за евро. Программу «Время свободы», утренний ее выпуск, мы продолжим после сводки новостей. Пока лишь я вам напомню, что вопрос, который мы вам сегодня задаем, сформулирован так: какие традиции школьных последних звонков вы знаете? Ну, естественно, самое время для такого вопроса, поскольку как раз в эти дни школьные звонки и проходят. И вот... прежде чем прерваться на новости, еще вам сообщу, что в 13.07 сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Главная тема последнего номера русскоязычного журнала «Newsweek» — особенности современных молодых россиян, как их называют социологи, поколение Путина. Вот эта тема и будет обсуждаться в программе, ведущим которой выступит Виктор Резунков. Ну а сейчас в Москве 19:30. Напомним главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
И коротко о главных событиях к этому часу. На Украине, в Донецкой области, на угольной шахте «Краснолиманская» произошел взрыв метана, погибли 10 человек. Как передает агентство «Интерфакс», об этом сообщили в пятницу утром в Госгорпромнадзоре. Проводятся спасательные операции. Президент России Дмитрий Медведев начинает сегодня официальный визит в Китай. В ходе переговоров с китайским руководством российский лидер обсудит перспективы развития экономического сотрудничества между двумя странами, а также наиболее острые проблемы международной политики. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня должен встретиться с военным руководством Мьянмы, чтобы продолжить переговоры по доставке гуманитарной помощи для пострадавших от разрушительного урагана. Сейчас необходимый гуманитарный груз власти страны принимают выборочно. Товары первой необходимости, которые хунта все же разрешила доставить, распределяются под контролем властей. В результате стихийного бедствия более 130 тысяч людей погибли или числятся пропавшими без вести. В Китае число жертв катастрофического землетрясения превысило 55 тысяч. По сообщениям властей, более 25 тысяч человек пропали без вести, еще более 280 тысяч ранены. Грузинская оппозиция не намерена признавать итоги парламентских выборов и грозит отказаться от депутатских мандатов. Согласно последним предварительным данным, с большим отрывом продолжает лидировать пропрезидентская партия «Единое национальное движение» свыше 58% голосов. У объединенной оппозиции чуть более 18%. Вы слушали краткую сводку новостей на волнах «Радио Свобода».
Ну а что касается погоды, то центральную часть территории России будет заливать дождем, ну не только ее, но и на Урале, и в Западной Сибири тоже. Во многих регионах, да в большинстве, дожди. Ну вот в Москве, как минимум, до конца недели они продлятся. Синоптики прогнозируют еще и некоторые их усиления. Вот сегодня днем, например. Температура воздуха плюс 11-13. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 83%. Ветер северо-восточный 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге те же плюс 11-13, но сухо, осадков никаких не ожидается. И облачность невысока, так что день и сегодняшний, и завтрашний, и послезавтрашний ожидаются яркими и солнечными. Плюс 11-13 я уже сказал. Атмосферное давление 769 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 35%. Ветер северо-восточный 5-9 метров в секунду. Итак, 23 мая сегодня, как вы, конечно же, помните, близится к завершению учебный год, ну, в общем, во многих школах как раз он сегодня завершается, ну, сегодня-завтра проводятся последние звонки, в общем, все как и положено. Естественно, Кострома в этом плане ничем от других регионов России не отличается, в этом году раньше обычного проходят в Костроме. Последние звонки вот в середине мая они состоялись, а причина – подготовка к единому государственному экзамену. В этом году проведение ЕГЭ назначено значительно раньше, чем в прошлом. Уже сейчас у выпускников 9-11 классов эти самые госэкзамены и проходят. Предоставим слово нашему корреспонденту Ольге Вахоничевой.
В этом году закончат школы 2000 учащихся выпускных классов Костромы. По словам начальника управления образования города Виталия Шахваранова, претендентов на золотые и серебряные медали примерно столько же, сколько и в прошлом году. Какой-то принципиальной разницы в проведении последних звонков и подготовке к выпускным балам в сравнении с прежними годами нет. Разве что эти торжества обходятся все дороже для родителей. В Караваевской средней школе Костромского муниципального района 4 выпускных класса, что редкость для городской школы. Школы. 7 человек претендуют на звание медалистов, говорит ее директор Олег Голованов.
Последние звонки готовятся, в принципе, всегда сложно, поскольку понятно, что их организация ложится на плечи школ. Вообще, последний звонок мне вот несколько лет тому назад, она позиция как раз одного из бывших директоров нашей школы, в то время заведующего, он сказал, что вообще последний звонок – это семейный праздник. Поэтому особо вот так вот кого-то приглашать, там, допустим, да, на последние звонки, может быть, и не стоит. И надо сказать о том, что в этом плане как раз мы действительно проводим камерно.
За организацию последних звонков и выпускных балов сегодня полностью отвечают родители, в большей степени в материальном плане. Порой выбор подарков ставит педагогов в тупик, говорит Олег Голованов.
Всегда возникает вопрос с подарками. Это тоже, как сказать, вот такая проблема, потому что родители стараются сделать подарки школе, учителям. Я не сторонник дорогих и сразу скажу, подарков вообще, то есть учителям, то есть на моей практике всегда мы стараемся с родителями определиться, что подарить именно школе, чтобы подарок приносил пользу всей школе. Вот нам в этом году подарили в школьной библиотеке 75 замечательных изданий книг, и, соответственно, я считаю, что это вот лучший подарок, потому что им могут пользоваться все. Ну и в бытность нам дарили, значит, там, начиная стульев в учительскую, допустим, вот такой был подарок, там, ну, цветы, допустим, в рекреации для того, чтобы это все украсить. То есть Я имею в виду, что подарки должны приносить все-таки пользу всей школе, и могли им пользоваться не конкретные люди, учителя, да, вот, ну, а, соответственно, все работники школы, потому что все вносили свою лепту.
Не меняется одно, не без гордости, замечает Олег Голованов. Девочки, как и 30 лет назад, приходят на последний звонок в традиционной школьной форме советских времен. Купить ее сейчас нигде невозможно, поэтому форменные коричневые платья и белые фартуки шьют на заказ. Впрочем, неизменна еще одна деталь. После торжественной линейки, поздравлений, обязательная прогулка по городу или катание на теплоходе. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Кострома.
Какие традиции школьных последних звонков вы знаете? Вот с таким вопросом мы к вам обращаемся. Сегодня послушайте, как отвечали на него в Пятигорске.
У меня это было, ну, в общем, нормально. И мне, знаете, что понравилось? Традиция лучшего костюма. Ну, самый лучший костюм был у девушки, то есть это было ажурное такое большое широкое платье. Вот, ну, мне это очень понравилось. Ну, у меня ленточка с подписями до сих пор где-то хранится, конечно, где-то сложенная, свернутая. Все там одноклассники расписывали, чего-то желали друг другу, то есть вот на этих выпускных лентах.
Мы отмечали в ресторане, потом также с родителями пошли на Уолл Арфу. Все, ну, у нас было очень много классов, то есть весь выпуск и А, и Б группы. Ленточки одеваются на последний звонок. Ну, когда мы расписывались, давали одноклассникам там подписи, да, пожелания на будущее, на оставшуюся жизнь, всегда на памяти. Ленточка до сих пор лежит в комнате у меня в моей платье. Белое с золотом. Ну, а спина открыта, да. Чудный и диск на DVD, то есть все снимали на камеру, фотографии куча, и портретные, и обычные.
Когда у нас был выпускной, у нас был вечер по форме. Десятиклассницы в коричневом платье, мальчики должны быть в галстуке, в костюме. Вот такие у нас были традиции. Пива не было, ничего не было. Были вальсы, духовой оркестр. Не обнимались, не целовались и прочее остальное. Это было в 57-м году. Не, шашлыки не жарили, а рассвет ходили, встречали.
Белые фарточки, конечно, платьишки, белые туфельки, носочки или колготочки. Конечно, и банты в школе разрешали. Чай не прятали, честно вам говорю. Спиртное вообще не разрешали. Чай, торты, вода была, вот лимонады всевозможные. Всю ночь плясали, концерт сами ставили. А потом ходили на Иоловар, встречали рассвет там.
У нас традиции были. Заказывали автобус, приезжали на Машук, делали шашлыки. Сейчас вот это вот принято. Дети в школах не отмечают, а отмечают в кафе. Это я считаю, что это не прощание со школой. Это выпускное, это должно в школах проходить.
Так как я заканчиваю 9 класс, нам в классе всем раздали выпускные нарядные ленты с надписями «Выпускник» и колокольчики, которые символизируют школьный звонок. Еще у нас есть одна старая традиция нашей школы. Мы все выпускники 9-11 класса собираемся и рассвет встречаем на Машуке. И после этого идем отмечать последний звонок. Сначала в школу на концерт, а потом уже на праздничные гуляния куда-нибудь в парк.
Маленькую первоклассницу сажают на плечо, она с этим, с колокольчиком ее несут, дают последний звонок. Это самое яркое. В свое время, когда мы заканчивали, нам дарили маленькие колокольчики и туда букетик незабудок. Вроде как, не забудьте школу. Ну и так никто не забудет. Просто была обыкновенная форма, белый фартук, белый бантик на голове. Ну, выпускной проходил, да, ночью праздновали, танцевали, а под утро всем классом шли вокруг Машука.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие традиции школьных последних звонков вы знаете. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» и продолжают его новости высоких технологий.
Главная тема выпуска. Организаторы международного проекта «Ноутбук каждому ребенку» сообщили о выпуске новой версии сверхдешевого ноутбука. Компьютер оборудован двумя сенсорными дисплеями. Один размещен на верхней крышке, используется для вывода информации, другой дисплей играет роль сенсорной клавиатуры. Стоимость ноутбука составит $75. Поставки ноутбуков запланированы на 2010 год. О развитии проекта «Ноутбук для каждого ребенка» рассказывает Владимир Губайловский.
Несмотря на большие планы, пока проект не достиг заявленных результатов. Компьютеры первой версии должны были продаваться по цене $100 большими партиями Министерством образования развивающихся стран, а потом бесплатно распределяться по школам. Но цена ноутбука составила почти $200, и были произведены не миллионы компьютеров, как планировалось, а только 600 тысяч. Но инициаторы проекта очень рассчитывают на новую версию ноутбука.
Новости коротко. По данным агентства Reuters, при первичном размещении акций российской интернет-компании Яндекс на бирже NASDAQ, Яндекс может выручить до $2 миллиарда. Аналитики считают, что размещение акций компании Яндекс станет крупнейшим в истории российского сектора высоких технологий. По существующим оценкам, стоимость компании Яндекс составит $5 миллиардов. Международной группе исследователей впервые удалось разогреть вещество до 10 миллионов градусов. Это температура вещества в центре Солнца. В эксперименте был использован британский лазер «Вулкан». Ученые считают, что лазер следующего поколения сможет разогреть вещество до 100 миллионов градусов. При этой температуре может начаться термоядерная реакция. Исследователи рассчитывают получить лучевую термоядерную энергию уже в 2012 году. Компания Nokia заявила, что она намерена широко использовать открытую операционную систему Linux на моделях своих сотовых телефонов. Как сказал представитель Nokia, сегодня решающее значение в мобильной связи получает доступ в интернет, а для этого Linux очень удобен. Особенно важной становится возможность подключения телефонов к сетям быстрого доступа WiMAX. При таких подключениях оснащение телефонов операционной системой Linux может стать решающим преимуществом.
Ольга Орлова познакомила нас с новостями высоких технологий. Ну вот, многое из того, чем занимаются ученые, издавна использовалось в научно-фантастических романах. Сейчас мы поговорим не о научной фантастике, а скорее о фэнтези, поскольку в Екатеринбурге на Свердловской киностудии вскоре стартуют съемки кинофильма по повести Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». Вот это как раз... видимо, жанр фэнтези. Там рассказывается о невидимом сказочном острове Двид и о школьниках, которым предстоит победить там ящера и стать рыцарями. Конкурс на набор актеров для нового детского фильма продолжался в течение всего мая. Киностудию штурмовали сотни юных соискателей на две главные роли. А побывал на этом кастинге наш корреспондент в Екатеринбурге Дарья Здравомыслова.
На детском кастинге почти как на экзамене в театральном училище. Чтобы показать себя, претенденты на роль танцуют, читают стихи и поют.
Кули-кули же, воронушки, прилетайте к нам, водонушки.
Спасибо, Анечка. Все, введем тебя в базу данных. В случае чего позвоним. До свидания.
В коридоре киностудии в своей очереди ждут десятки начинающих актеров от 4 до 14 лет. Организаторам приходится смотреть и прослушивать около сотни претендентов в день. Задача – отобрать двух мальчиков на главные роли и еще 30 человек на второстепенные и эпизодические. Уже в августе на базе Свердловской киностудии начнутся съемки детского приключенческого фантастического фильма по повести Владислава Крапивина «Дети синего фламинго». На невидимом острове школьникам предстоит сразиться с жестоким ящером. Кастинг-директор картины Надежда Чиняева признается, что в кино попадут далеко не все.
Нужно, чтобы совпали внешние данные, чтобы характер самого ребенка соответствовал бы характеру крапивинского героя. Наша-то главная задача – это не обидеть, что называется, с тем, чтобы ребенок смог себя проявить и не ушел с мыслями, чтобы я еще раз на какой-нибудь кастинг, да никогда. Нет, даже если не попадет, чтобы у него оставалось желание пробовать себя, приходить и искать себя, что ли, в этом мире.
К конкурсу готовились целыми семьями. Юлия Ермакова привела на кастинг своего 13-летнего сына. Говорит, что инициатива исходила от нее самой. Сергею лишь осталось поддаться маминым уговорам.
Дети должны попробовать свои силы в разных направлениях. Мы в школе самбо, в футбол играем, в музыкальной школе. А сейчас попробуем в кино себя. Пройдет, так пройдет, не пройдет, так и слава богу.
Школьница Катерина, в отличие от Сергея, наоборот, сама ждала этого кастинга уже многие месяцы.
Я давно мечтаю сняться в фильме. Но я жду
ждала, когда будет кастинг на протяжении года. И вот случилось, я пришла, понравилось.
Режиссер-постановщик фильма «Дети синего фламинго» Анарию Мамедов говорит, что по-своему уникальны и талантливы все дети. И замечает, что именно киноталант разглядеть довольно сложно, тем более за пятиминутное собеседование.
Когда они заходят, они все одинаковые, такие зажатые, тихие, застенчивые. Если его разговорить, и тогда уже понятно, если он действительно такой смышленый, активный, сообразительный, не смущающийся от незнакомых людей, ярких ламп, там, камеры и так далее, то, значит, в дальнейшем с ним уже надо будет работать непосредственно по роли. Если же у ребенка этого нет, то на площадке будут, конечно, большие трудности с детьми.
Режиссеры признаются, что на главной роли они уже нашли 8 кандидатов, но конкурс претендентов на детские роли в новой картине продлится до конца мая. За это время нужно найти актеров второго плана. Сам же фильм под рабочим названием «Дети синего фламинго» должен выйти на экраны весной следующего года. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
В Москве без четверти 8. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине на угольной шахте произошел взрыв. Есть погибшие. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня должен встретиться с военным руководством Мьянмы, чтобы продолжить переговоры по доставке гуманитарной помощи для пострадавших от урагана. Сенат США одобрил выделение дополнительно 165 миллиардов долларов на военные операции в Ираке и Афганистане в 2009 году. Командующий войсками США в Ираке генерал Дэвид Петреус заявил, что рекомендует дальнейшее сокращение численности американского контингента в этой стране. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Ну, в общем, как ни крути, финальный матч Лиги чемпионов по футболу, прошедший в среду в Москве, это было главное событие в жизни российской столицы, а может быть и всей страны, уж не знаю, по крайней мере, газеты об этом не перестают писать, и подтверждение мы сейчас получим от Дмитрия Морозова, который вновь присоединился ко мне в студии, чтобы знакомить нас с наиболее интересными публикациями. Ну что, Дмитрий, именно эту публикацию вы считаете наиболее интересной?
Эту публикацию я считаю наиболее интересно, потому что, коллега, вы абсолютно правы, это событие, конечно, было крайне важным для российской столицы, я уж не знаю, как для, насчет провинции российской глубинки, но, тем не менее, конечно, для Москвы, безусловно, это было потрясение, вы сами на себе это все испытали, наверное, приехав домой порядка 4 утра, я так думаю, после этого футбольного матча, ну и вообще ажиотаж был, конечно, немыслимый совершенно, на протяжении 2 суток горожане встречали постоянно болельщиков, прибывших из Англии, распевающих песни и так далее, все это было очень экзотично, такое возбуждение царило общее, и, конечно, не оставило равнодушным событие это никого, в том числе и газетчиков, которые продолжают отчеты не, собственно, спортивного характера, а уж, так сказать, там, и даже в некоторых случаях околокриминального, что ли. Но, тем не менее, событий серьезных происшествий, точнее, к счастью, не произошло в Москве, все прошло более или менее спокойно, фанаты улетели по-английски, так называется публикация как раз-таки в «Коммерсанте», и эта газета в свойственной ей манере, так сказать, прощалась с английским, провожала из Москвы английских болельщиков. Москва пережила финал Лиги чемпионов спокойно. Основная часть английских болельщиков, посетивших финальный матч Лиги чемпионов между Челси и Манчестер Юнайтед, вчера покинула Москву. Вопреки многочисленным опасениям, в столице не произошло ни одного серьезного инцидента с их участием, а ночь после победного для команды из Манчестера финала прошла спокойно. Гораздо агрессивнее вчера были российские футбольные фанаты, как это неудивительно. Они были пьяны и спровоцировали несколько драк. Так, например, около 200 человек собрались на Тверской у отеля «Ритц-Карлтон» ждать игроков «Челси». Здесь стояли юные фанатки, спорившие, кто из игроков лондонской команды симпатичнее, Фрэнк Лэмпорт или Андрей Шевченко. При этом девушки были единодушны в том, что владелец клуба Роман Абрамович Лапка. Около 3:30 утра к гостинице подъехал желтый автобус с надписью «Тим», и тут российские болельщики проявили себя не лучшим образом. продолжает «Коммерсант». Они перестали скандировать «Спартак» и «Россия». Причем тут «Спартак» и причем тут «Россия». Чем занимались на протяжении последнего часа. И стали яростно кричать название футбольной команды из Ташкента «Пахтакор». Но это же вообще совершенно ни в какие вообще ворота не лезет. Футболисты Челси шли, опустив головы. Англичане, в том числе и болельщики Манчестер Юнайтед, аплодировали. Около 4 утра в Краун Плаза прибыли футболисты МЮ. Команда отмечала победу до 10 утра. Команда, отмечает «Коммерсант», и даже была вынуждена перенести вылет из Москвы с 15 часов на вечер. К 5 утра российских болельщиков на Тверской было на порядок больше, чем англичан. Фанаты МЮ ходили небольшими группами, были трезвы и выглядели очень уставшими. Их периодически останавливали и просили подарить шарфы. Но англичане отстаивали их из последних сил, объясняя, что они счастливые. И только попробуйте в августе не сделать «Зенит», то есть имеется в виду обыграть «Зенит». «Не сделайте, даже не пытайтесь тут больше появляться», — грозил британцам пьяный москвич с шарфом почему-то «Спартака». А вот совсем другая картина, продолжает «Коммерсант», сложилась в Англии. Оставшиеся здесь болельщики были куда менее миролюбивы. В Манчестере, например, городские власти, опасаясь массовых беспорядков, запретили трансляцию финального матча на больших экранах на городских площадях. Для Манчестера это вообще второе потрясение было после финала Кубка УЕФА. А на западе Лондона сразу после решающей серии пенальти более 200 пьяных фанатов Челси, смотревших матч в пабах и барах, выбежали на улицы и начали бросать в полицейских бутылки и мусорные баки. Полиция применила слезоточивые газ, 12 человек были арестованы, а 18 получили ранения. «Коммерсант», фанаты улетели по-английски.
Ну вот, какие беспорядки, видимо, роднят болельщиков российских с болельщиками лондонскими. Ну, я почему-то не удивлен тем, что рассказано про именно российских болельщиков. Помним мы хотя бы события 2002 года, когда вообще иностранцы были тут ни при чем. Ну, спасибо, Дмитрий. Дмитрий Морозов, естественно, минут через 20-25 вернется к нам вновь с рассказом о том, что пишет сегодня центральная пресса. Ну, а мы в заключение этого часа отправимся в Копенгаген, в знаменитый парк Тиволи, расположенный в самом центре датской столицы. Это один из старейших увеселительных парков мира, называемый также Старым Садом. Еще в 1843 году он был открыт, ну и множество всего там интересного происходило. И о легендах парка Тиволи беседа нашего скандинавского корреспондента Сергея Джаняна с одной из многолетних его работниц, датской писательницей и драматургом Элен Даль.
Основатель Тиволи, журналист и предприниматель Георг Карстенсен, был не первым, кто обратился к королю Кристиану VIII за разрешением на постройку парка развлечений в датской столице. Однако два его предшественника ранее получили отказ. Как же Карстенсену удалось заинтересовать монарха таким несерьезным в принципе делом?
В те времена королевское одобрение было необходимо, если человек хотел получить так называемый привилегиум – разрешение на ведение бизнеса, не облагаемого податями, оговоренное количество лет. Но дело в том, что сам Карстенсен был человеком довольно необычным. Сын датского дипломата, родившийся и проведший детство в Алжире, он объездил весь мир и был жаден до новых идей, подхватывая и вовлекая в свои проекты многих. Человеком он был не бедным, имел влиятельных и богатых друзей, при этом одной из сильных сторон его личности было умение правильно выбрать момент и преподнести идею. История гласит, что на аудиенции у короля Карстенсен заметил: «Ваше Величество, когда народ развлекается, он забывает о политике». И тут он, можно сказать, попал в точку. Это был 1841 год, оставалось еще целых 8 лет до принятия первой в истории Дании Конституции, однако в обществе уже было сильное брожение умов по этому поводу. Тем не менее, идея создания в датской столице парка развлечений была, как ни странно, толчком к развитию демократии. С уплатой за билет посетитель парка получал абсолютно равные с другими права. Он мог наслаждаться прогулкой по аллеям, театрам пантомимы, музыкой и танцами, при этом абсолютно не важно, был он богачом или бедняком. Такое смешение социальных слоев для того времени было невероятным.
Кстати, почему парк называется Тиволи? Ведь это имя древнего города в итальянской провинции Лацио.
Традицией того времени было давать увеселительным заведениям имена с нездешним звучанием, что-то вроде «Венецианских ночей» или «Турецкого сада». Фактически Георг Карстенсен позаимствовал не только идею, но и само название парижского увеселительного парка «Жарден де Тиволи». Такое созвучие было для датского уха весьма экзотическим. Впрочем, постройки и ландшафтные композиции парка тоже создавались в манере, подразумевавшей китайскую или восточную стилистику.
Однако, несмотря на уклон в экзотику, приметы датской монархии здесь повсюду. Взять хотя бы знаменитую детскую гвардию Тиволи, красно-белых солдатиков в высоких медвежьих шапках. Эта идея носит пародийное начало?
Конечно же, нет. Одной из идей Карстенсена было создание почетной охраны в парке. Для этого из датского флота отбирали юношей, одевали их в особую униформу и ставили на караул. Я не уверена, подсмотрел ли создатель Тиволи где-то этот обычай, или это был его собственный экспромт. Но именно с легкой руки Карстенсена прижилась традиция юных гвардейцев, каждый вечер обходящих сад под музыку духового оркестра. То, что их униформа схожа с униформой настоящих королевских гвардейцев, конечно же, не случайно. Но это ни в коем случае не пародия, ведь датские монархи посещали наш парк как с частными, так и с официальными визитами по случаю различных празднеств.
В истории Тиволи есть и трагическая страница. Во время оккупации Дании нацистской Германии 25 июля 1944 года парк был взорван террористической группой Шальбурга. Почему в качестве объекта нападения было выбрано именно увеселительное заведение?
Оккупационные власти, взбешенные успешными операциями датского сопротивления, решили провести устрашающую акцию возмездия. Поначалу гитлеровцы планировали взорвать Копенгагенский королевский театр или королевскую библиотеку. Один из директоров, Кьельтабель, был коммунистом, другой, Виктор Лемков, имел еврейское происхождение. Здесь танцевали, играла джазовая музыка, люди приходили сюда забыться и отдохнуть от тревог военных будней. Поэтому немцы не прогадали, решив нанести удар по самому чувствительному.
Что же было потом, после войны?
Вся южная часть парка практически сравнялась с землей. Однако вскоре после освобождения Дании в 1945 году знаменитый датский дизайнер Поль Хеннингсен и архитектор Ян Брандт разработали план восстановления. Успешное послевоенное развитие экономики привело к тому, что у датчан появилось на руках больше денег, а следовательно и больше необходимости в развлечениях. Большое значение придавалось серьезным видам искусства, концертной музыке и балету. А уже в 90-х годах в парке появляются аттракционы более современного стиля. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Так что наша задача – сохранять свою историю и традиции, в то же время всегда предлагая что-то новое.
Такие популярные места, как Тиволи, всегда обрастают легендами и историями. Можете вспомнить какой-нибудь из них?
Существует масса историй. Какую-то одну вспомнить трудно. Тем более, что народная молва порой создает мифы куда оригинальнее того, что было в реальности. Так, например, в парке растет знаменитое дерево, называемое «Столб Наполеона». Легенда гласит, что его посадил сам Карстенсен, побывавший в гробнице французского императора, откуда и позаимствовал саженец этого дерева. История эта не утратила своей актуальности даже после того, как один из бывших директоров Бернхард Ольсен в книге мемуаров признался, что дерево – это самое обычное, и посадил он его собственноручно. Ну что ж поделать, люди любят красивые выдумки.
Говорит сотрудница коммуникационной службы Копенгагенского парка Тиволи, писательница и драматург Эллен Даль. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Ну вот на этом и завершается первый час утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди час следующий, так что не отключайтесь. Я лишь напомню, что мы задаем вам сегодня вопрос, какие традиции последних школьных звонков вы знаете. Оставайтесь с нами, в конце следующего часа прочитаю ваши ответы.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Разрыв ясно показывает, что национальное движение пользуется поддержкой большинства грузин.
Письмо президента Медведева, где мы предлагаем ему помиловать.
Помощь от международного сообщества получают 25%.
Вопрос голландских высот, если и станет темой переговоров, может быть решен только на всенародном
уровне. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.